Добрый вечер, уважаемые слушатели. 14 июня 2012 года, 9 часов вечера, 10-й юбилейный выпуск белорусского подкаста IT Ground BY. С вами в эфире Тимур.
Всем привет.
Гость Максим.
Всем привет.
И более-менее стабильный ведущий Антон. Как вы заметили, наверное, мой голос немного изменился, связано это с немного плохим самочувствием. Если где-то что-то не так, если где-то я буду случайно кашлять или чихать, вы уж меня простите. Я предлагаю начать с наших самых первых тем. Самое главное на сегодня у нас Макс, который к нам уже приходит второй раз. Надеюсь, Максу интересно у нас появляться.
Ну, в принципе, неплохо, да.
Макс буквально в субботу был на DevConf, конференция для разработчиков. Макс, сразу к тебе вопрос. Ты говорил, что ты поехал на один день, а на самом деле конференция шла дня два. Или я что-то путаю?
Нет, не путаешь. На самом деле конференция шла два дня. Первый день был, собственно, конференция, а второй день были мастер-классы. Но так как я ездил от фирмы, от работы, они решили сэкономить и отправить меня только на один день.
А вообще, сколько стоило участие в этой конференции, если бы за свой счет, помимо билетов?
Ой, то есть зависит от времени покупки. Меньше всего она стоила в апреле, тогда, по-моему, около 3000 рублей российскими в день. То есть за два дня нужно было 6000 заплатить, ну это сколько, $200.
То есть ты в пятницу после работы уехал, в субботу там был. Ну, расскажи, как там вообще встречали вас, что вам дарили, какая была регистрация, было ли много места, мало, и сразу такое же, проведи аналогию с Яндекс.Субботником, в котором мы присутствовали, и ты можешь как-то так сориентироваться. Именно организационные моменты, что там было хорошо, что там плохо.
Ну, на самом деле, поезд в Москву приезжает очень рано, и делать мне было особо нечего. Ну, поехал на это метро Партизанское, находилось в Измайлово. Это конференция в гостинице, забыл, как называется. Ну, неважно. Вот там был конференц-залов много, и, собственно, в этих конференц-залах происходила вся эта конференция. И,
а сколько примерно участников было?
Ну, они заявляют о 1000. Я не знаю, мне сложно оценить, я вообще не умею оценивать толпы людей. Но их было много, да. И, то есть, я приехал рано. Там, вот, когда я зашел, вообще ничего не было. Они даже, организаторы, не появились, поэтому просто сидел, ждал. Потом потихоньку организаторы стянулись, люди начали подходить. Там вдавали бэджики, набор стандартной рекламной продукции в пакете, блокноты, ну, как обычно. То есть от Яндекс.Субботника практически не отличалось, только на Яндекс.Субботнике сумка была лучше.
Понятно.
Я, кстати, девушка сейчас очень любит эту сумку.
Ну да, она такая, по крайней мере, в глаза бросается. Как я понял, там конференция шла в 5 потоков. Какие-либо основные... В 6 даже. Какие-либо основные, наверное, разграничения по потокам были? Или там, например, могли одну и ту же тему читать в нескольких залах, или, например, в первом зале читают только про веб, во втором зале там только про, ну не знаю, не веб.
Разграничение было в основном по языкам, ну такое более-менее условное. То есть был отдельный зал, где про JS рассказывали, Ruby, PHP. Отдельно был зал, там где были смешаны Python, .NET и что-то еще. И был зал основной, так называемый, там, где читали доклады всякие англоговорящие, скажем так, докладчики с переводом. И был просто отдельный зал, там, где абсолютно любые темы, как повезет.
Давай тогда пробежимся сразу по тем основным темам, которые ты счел интересными. Что ты там на них увидел? Какая манера общения? Может быть, каких-то знаменитых людей увидел?
В общем, на самом деле, можно было выбрать немножко другие темы. То есть это уже постфактум. Я определился, что то, что я пошел, было не совсем интересным. Ну, что выбрал, то выбрал. То есть у меня как бы приоритет был для себя. Я поставил больше в сторону JS. Мне это интереснее, как бы. Мне JS больше нравится. И, то есть, я пошел сразу на JS. Первый докладчик рассказывал...
Я так понимаю, JavaScript для тех, кто как бы особо не в курсе, не в жаргонах. То мне пришел комментарий, что расшифровывайте некоторые такие жаргонные словечки, как BAM и тому подобное, потому что некоторые наши слушатели могут сразу не сообразить, о чем идет речь.
Хорошо, я постараюсь. В общем, там шла речь о каком-то Tuna Framework. Сложно назвать это чем-то таким особенным, просто новый JavaScript-овский фреймворк. Ничего особенного в нем не нашел я. Даже не интересно. Я понимаю, там какие-то инновационные подходы, что-то еще, ну, что-то вроде биндинга, там, короче, вообще ничего интересного. Ну, автор хвалился, что он написал какой-то очень быстрый шаблонизатор. Я так и не понял, в чем его скорость, почему он так выигрывает. То есть автор рассказывал очень сумбурно, непонятно. По-моему, он даже особо и не готовился. То есть сбивался, перескакивал с темы на тему, как-то так. Может быть, если бы он более доходчиво рассказывал, было бы понятнее, интереснее. Я для себя отметил где-нибудь, а потом более внимательно глянуть на него, но как-то пока особого желания вернуться к нему не было. Вот.
То есть это основная потом... задача, нечто наподобие, когда мы какую-то структуру или шаблон парсим и генерим по нему HTML именно на JavaScript. По-моему, в jQuery подобный метод есть. То ли parse template, то ли что-то такое. Ну или это плагин к нему, что-то такое.
Там, по-моему, отдельный плагин есть под jQuery.
Народ, у кого-то мобильный телефон.
У меня. Нужно, наверное, позвонить сейчас.
Ну тогда давай, убегай, звони, мьють свой микрофон и возвращайся, как будешь готов. Маякни в чатике. И мы перескочим к тебе назад. Да, вот, дорогие слушатели, сейчас я быстренько перескочу на какие-нибудь темы. Давай, Тимур, расскажи про WWDC 2012. Это наиболее близкая к тебе тема. Что там было?
11 июня, понедельник.
И пропал. Вот видите, уважаемые слушатели, я с вами остался один на один. Все, сейчас я его отключаю. Если кто-нибудь знает, как отключить его из скайпа, я буду благодарен. Да, уважаемые слушатели, если вы посмотрите на наш сайтик, да, вот как мне пишут в чате правильно, выручай командой, у меня получится моноподкаст, монолог такой. Я в последнее время... Ох, Тимур, если ты меня слышишь, выйди из скайпа. Удалить из списка контактов. Нет. О, Тимур замьютился. Замечательно. Все, я могу вам рассказывать. Уважаемые слушатели, если вы посмотрите на сайте katyground.by, вы найдете там много интересного. Лайки Google Плюса, подробности, комментарии и самое главное, ваши отзывы о проекте, которые мне на самом деле очень интересны, потому что я хочу все-таки знать, а чего вы ждете от нашего проекта, куда мне его развивать, вообще интересно ли вам, устраивает ли вас качество звука и тому подобное. А пока вот я один буду импровизировать, потому что у меня все темы рассчитаны на какие-то такие небольшие диалоги. Сегодня я буквально с утра поставил Team Foundation Server 2012, который Express Edition, потому что пару дней назад я осознал, что мне, чтобы разрабатывать сайт itground.by, мне уже необходим контроль версий. Вы понимаете, что контроль версий реализовать без какого-нибудь source-контрола очень сложно. Самый простой способ — хранить по папочкам или поставить SVN, или использовать GitHub. Ну, к GitHub я пока не готов из-за его публичности, потому что любой коммит туда — это сразу публичная информация. Все, кто хотят, видят, как что написано. О, Макс, забредай, я тут про GitHub рассказываю.
Перебью. Насчет GitHub, у них же есть платные аккаунты закрытые. Во-первых, а во-вторых,
да,
они
знаю.
Продают отдельные сервера даже. Ну, не отдельные сервера, то есть полностью программный комплект, который ставится на свой абсолютно закрытый сервер, и ты можешь...
Ну, в общем, я пока решил, что чтобы платить за GitHub я не готов, и я пошел по другому пути, так как Microsoft сейчас активно пиарит Windows Azure, который облачный, и Windows 8, и Visual Studio 2012. То есть это их самые последние разработки, они сделали просто колоссальный скачок и в облачном хостинге, и к тому подобному. В общем, я поставил себе Team Foundation сервер, и вот сегодня весь день игрался. В принципе, все задачи по контролю версии он решает замечательно, мне он нравится. Еще там, конечно же, были задачи, которые он помогает решать, такие как Scrum, Agile, гибкие методологии какие-то, подходки к подходу разработки. То есть там привязывать коммиты к задачам, генерировать задачи и тому подобное. Да, кстати, Макс, если ты заметил, Тимур у нас упал. Поэтому мы вдвоем с тобой отдуваемся. У нас будет такой эпический подкаст. Так что ты меня сегодня выручаешь очень сильно. А у него что-то с микрофоном. И походу от тебя эхо, к сожалению, пошло. Что ж сегодня за день такой? В общем, господа, поставил я Team Foundation сервер, и мне он понравился. Есть также возможность заказать у Microsoft бесплатно полноценную версию Team Foundation сервера 2012-го. И вам прямо вот его разворачивать еще там нескольких минут и садитесь, используйте. Так что, если кому интересно, посмотрите. Продукт очень интересный. Так, а теперь давайте вернемся к нашему гостю, к Максиму, с рассказом о DevConf. Макс, если ты помнишь, мы остановились с тобой на шаблонизаторе.
Да, вот на первом шаблонизаторе. Сразу за первым шаблонизатором был второй.
Второй шаблонизатор.
Да, второй шаблонизатор, в той же аудитории я остался на следующий доклад. Он назывался «Формирование HTML на клиенте». Я очень пожалел, что на него остался. Человек, который это рассказывал, он говорил еще хуже, чем первый. И рассказывал какую-то совсем банальную штуку. В плане, у него шаблонизатор представляет собой JavaScript-функцию, в которую передается, допустим, имя тега, какой-то набор атрибутов, и все это вкладывается. А, и третьим параметром там вложенные теги. И вот вся такая каша. Ну, то есть вот это вот у него называется шаблонизатор, который быстро работает. То есть такой велосипед, по-моему, придумать было очень просто. Не знаю.
То есть, грубо говоря, можно было взять, написать одну функцию какую-то. Вот, Тимур, привет.
О, ну, Тимур значит, опять отвалился. Без Тимура.
Да, значит, придется ему слушать записи. Ну, вот, видите, уважаемые слушатели, форс-мажоры происходят на каждом уголке. И так как одна из наших фишек, то, что мы вещаем в онлайн, то есть вы можете, прямо так сказать, слушать нас в онлайне, писать комментарии в чатике, и мы, от, в зависимости от этих комментариев, будем менять нашу линию беседы, то такие вот проблемы, как... которые можно вырезать и которые я действительно вырежу на постобработке, иногда они случаются. Так, Макс, по поводу второго шаблонизатора, опять возвращаемся уже. Я помню, что даже кто-то писал такую функцию, тоже называл ее то ли Q, то ли что-то такое, которая прямо при себя принимала селектор и возвращала этот объект. Ну, что находится по этому селектору. Возможно. Ну, тогда давай на что-нибудь то, что тебе... понравилось.
Ну вот, кстати, вот следующий доклад мне понравился. Хоть он не рассказывал каких-то таких особо специально новых штук, но там был очень интересный докладчик. Приезжал один из core-разработчиков PHP, я, к сожалению, не запомнил его имени, какой-то там один из главных, и он рассказывал про новые фишки PHP 5.4.
То есть прямо тот, кто разрабатывает ядро PHP?
Да, именно он приезжал и рассказывал, что, как переходить с 5.3 и так далее, и что там будет в будущем. Ну, было на самом деле очень интересно, то есть приятно было его послушать.
Давай вот такой сразу вопрос в лоб. Какое наиболее запомнившееся тебе новшество в 5.4 больше всего понравилось, и какое ты бы хотел использовать?
Одно новшество, которое запомнилось, потому что это главная фишка вообще 5.4, это Trace. Это... в других языках они называются там mixin, еще что-нибудь. То есть, когда можно в класс включать набор каких-то функций просто произвольно. То есть, создаешь набор функций и во всех классы их подключаешь нужные. Вторая запомнившаяся фишка — это описание массивов как в JavaScript. То есть, в квадратных скобках просто и вперед. И еще вспомнил, что они включили встроенный веб-сервер. Теперь не нужно ставить Apache или там Nginx, чтобы отлаживать свои PHP-скрипты. Можно это делать прямо, просто поставив PHP, и все. Ну, они сразу сказали, что это не продакшн. Не для продакшена, это только для разработки, просто для более удобной и быстрой настройки.
Хорошо, а если бы вот эти первые доклады ты бы решил пересмотреть, ты бы что бы предпочел послушать?
Вот честно говоря, не знаю. То есть просто постфактум, у меня там были еще знакомые, которые поехали, они пошли на другие доклады. Они отзывались о них примерно так же. Первые два доклада, наверное, во всех залах были не особо интересны. Можно было пропускать.
Как-то так, вступление не очень. Но я думаю, было же какое-нибудь там вступительное слово организаторов и тому подобное. Ну, как, по сути, на любых уважающих себя выставках.
Да, приветствие было. Все, что мог об этом сказать. Было небольшое приветствие.
Давай тогда пройдемся тогда по докладам, которые тебе действительно запомнились. Мы поняли, что из трех докладов один интересен. Что действительно тебе вот в этой выставке понравилось, то есть твое самое максимальное положительное впечатление о ней и, соответственно, самое отрицательное, чтобы как-то так субъективно оценивать. И если ты помнишь, мы Яндекс.Субботнику зарядили, можно сказать, 4 балла по 10-бальной. Сколько бы ты DevConf зарядил?
DevConf?
То есть три таких вопроса. То есть первое, самое, то, что тебе запомнилось, второе, то, что не запомнилось, какие темы наиболее интересные ты считаешь? То есть, что действительно стоило приехать послушать именно разработчику, который ориентируется на веб, на PHP, на базу данных MySQL, и что ему вообще не нужно было слушать, ну и конкретная оценка по 10-бальной шкале.
Все зависит от уровня разработчика. То есть, вот дальше во всех докладах была хотя бы какая-нибудь маленькая-маленькая фишка, ну, интересная. Вот, ну, то есть... Там название, допустим, какой-нибудь утилиты, который помогает ускориться в разработке, там еще что-нибудь. То есть, допустим, я для себя открыл, что такое Galera Cluster. Это сторонняя разработка для репликации в MySQL, вот, которая...
А чем от обычной отличается?
Она отличается тем, что она асинхронная, то есть транзакция не завершается до тех пор, пока на всех серверах не станет актуальной информация.
А вот разве там... на MySQL такого по умолчанию не было?
На MySQL по умолчанию master-slave асинхронный причем. То есть получается, ты записал на мастер какую-то информацию, и она может вполне через час только попасть на слейв. И все это время
нашли...
может работать.
Мы только что нашли еще одно преимущество Microsoft SQL Server. У него все эти репликации уже давно поддерживаются. Но хотя, наверное, Microsoft SQL Server немного старше, чем MySQL.
Ну, возможно. Вот. Еще очень интересно было послушать про Percona Tools.
А если это для простых?
Набор утилит для работы с MySQL для администрирования, поиска тонких мест, где все валится, посмотреть там запросы, которые долго выполняются, или которые выполняются быстро, но их слишком много, и поэтому они в результате долго выполняются. То есть вот такие вещи, профилирование, там просмотр вот как раз репликации, ну то есть вот полностью все, что практически все, что можно посмотреть по MySQL, то есть там где диск слишком загружен, на каких запросах, ну в таком духе. Очень интересно, то есть для себя это взял на вооружение, чтобы в будущем, если возникнут какие-то проблемы с MySQL, то обязательно буду смотреть в эту сторону.
То есть стандартного решения от MySQL, они же там, насколько я помню, предоставляют что-то такое SQL Monitoring Service, или я уже не помню, как они называются, они уже столько раз меняли название, по крайней мере, когда я с MySQL активно работал, там же у них есть именно такую UI-ная оболочка.
Там есть, но не так подробно. Во-первых, все эти Percona Tools, они консольные, во-вторых, они настолько подробно все выводят, что
ну,
с чем сравнить.
Понятно. Хорошо. Я так понимаю, это все доклады, которые тебе запомнились, или еще что-то было?
Еще последний доклад тоже был вполне неплохой, но он тоже рассказывал довольно понятные вещи, которые почему-то у нас никто не использует. Доклад был, собственно, про логирование. То есть о том, что все сайты нужно логировать. Причем... То есть абсолютно досконально. То есть, что если сайт пишет там 10 гигабайт лога в час, то это нормально. Зато потом можно будет отследить в случае какой-то неполадки, что, где, как произошло. То есть, если у вас... Ну, докладчик сказал, что если у вас нет денег на то, чтобы выделить там сервер или хранилище под эти логи, значит, не стоит вообще запускать этот проект.
Да, кстати, я заметил, что ты в своем блоге написал еще про юнит-тестирование веб-приложений. Или там просто говорили о том, что пишите все и тестируйте, и тогда вам будет счастье. Потому что некоторые места в веб-приложениях действительно сложно протестировать.
Ну, допустим, с юнит-тестированием интерфейсов я так как-то и не определился. То есть я знаю про Selenium, там еще, но как-то они странные. Ну, не странные, они все понятны. Сложно писать тесты в большом количестве, в том, котором необходимо. И интерфейс часто меняется в таком динамическом приложении, которое постоянно разрабатывается, постоянно будет что-нибудь слетать. А там люди подходили к тестированию полученного HTML даже. То есть фиктивный запрос отправляется, получается HTML и сравнивается с каким-то эталоном.
Ну, там, Максим, скорее всего, идея такая, что команда очень большая. К сожалению, мы с тобой работаем в небольших командах. И выделить дополнительно 2-3 человека, которые бы писали эти UI-тесты, было бы достаточно сложно. У нас это делает сам заказчик. То есть он использовал от Microsoft решение, я не помню точное название, я с ним особо так не общался. Потом мы рекомендовали ему Selenium. Ну, в общем, сейчас мы уже так внедряем комплексное тестирование, именно уже полноценно. То есть открывается браузер, туда все автоматически вводится, переходится, валидируется. У нас, кстати, приложение тоже построено очень сильно на JavaScript'ах. Ну, на тесте очень сложно написать проверку, что Ajax-запрос прошел или нет, обновила страница или нет. То есть какие-то такие моменты. Как ты это решал, если решал, и как там это рекомендовали решать?
Ну, на самом деле, там ни о чем таком вообще речь не шла. Там просто, в общем, какие-то понятия. А вообще, насколько я знаю, то есть я сразу говорю, что я этот вопрос не решал. Ну, я знаю, что, допустим, есть то Selenium. То есть это набор скриптов, которые выполняются уже на стороне клиента. То есть, допустим, эмулируют нажатие кнопки мышкой и смотрят результат. То есть, чтобы пришел запрос, что в этом запросе должна содержаться такая-то информация, и вот такой-то результат должен отобразиться. Ну, то есть это уже как раз предназначено для тестирования на клиенте.
Вот мы как раз думаем перейти на нашем проекте на Selenium, и будет видно, что там хорошо будет, плохо или нет, как наш заказчик на это отреагирует. И, возможно, в будущих выпусках нашего подкаста я тоже расскажу о нашем опыте работы именно с этим тестирующим фреймворком. Ну а теперь, Максим, я так понимаю, все положительные стороны мы озвучили. Итак, краткий обзор по выставке сделали. Давай гнобить ее. Что было плохо? Какой был самый ужасный момент?
Самый ужасный момент, который сразу вот мне стало неинтересно, вот первые два доклада. Они просто, ну, очень ужасны были. Так все остальное было.
То есть они сразу То есть они сразу убили темп на будущие то есть на будущие презентации, выступления.
Ну, в каком-то роде, да. Вот. Остальное было неплохо, в принципе. Но единственное, что я очень мало туда себя вынес. Я как-то ожидал больше, что все-таки DevConf, туда соберутся куча народу, куча умных людей, которые там будут много чего интересного рассказывать, что я подниму свой уровень. Но чудес не бывает.
То есть можно из этого сделать простой вывод. Если вы организуете какое-то мероприятие, конечно, самые классные доклады оставляйте где-нибудь там на середину или на конец, а менее классные ставьте в самое начало, но не ставьте в самое начало самые фиговые доклады. А если вы... Максим, к сожалению, у тебя небольшое эхо идет. Я, конечно, постараюсь в записи его вырезать. А если же вы сами участвуете, то подготовьте, сделайте нормальные презентации, потренируйтесь перед зеркалом именно рассказывать свою презентацию несколько раз. По крайней мере, я когда начинал делать презентации для таких крупных компаний, я иногда так и делал. Готовил презентацию, потом ее 2-3 раза или даже больше просто прогонял в уме, прогонял, именно говорил, то есть, по сути, зеркало или стенки, или там закрывал глаза, абстрагировался, просто чтобы говорить приятно. Вот это очень важный скилл, и даже умея просто хорошую харизму или ораторство, вы сможете даже с плохим докладом получить аплодисменты из студии. Да, кстати, Максим, такой вопрос, а был какой-нибудь доклад, после которого были аплодисменты? То есть не такие, что просто спасибо, а именно серьезные аплодисменты.
Ну, вот этот разработчик, разработчик PHP 5.4 получил все такие аплодисменты. Его вообще не хотели отпускать. Но там уже время закончилось, нужно было следующее.
Если есть такой доклад, это значит, что действительно выставка удалась. Прошу прощения, конференция. К сожалению, на Яндекс.Субботнике я такого серьезного доклада так и не дождался. Да, некоторые были интересны, но все-таки не так. Ну, Дики, последний вопрос. Твоя оценка этой конференции по 10-бальной?
Ну, если Яндексу было 4, то здесь, наверное, будет 6.
6. По твоему отзыву и по твоему блогу я примерно как-то так и ожидал где-то оценки между 5 и 6. Кстати, можно завести отдельное такое пространство, в котором мы будем ставить оценки каждой выставки прошедшей, писать какие-то отзывы о ней и искать лучшую прошедшую выставку, например, 2012 года.
Устроить соревнования. Пускай соревнуются за наши оценки.
Да, и зато нас будут бесплатно приглашать, чтобы мы как бы их пиарили. Конечно, когда мы станем большими и вообще злобными. К тому же будем так проводить конкурс раз в год, как проводят конкурс как там, лучшая IT-компания или что-то такое. К сожалению, компания, в которой мы работаем, она решила не участвовать в ней. Мне немного даже обидно. Тогда, Макс, давай с тобой вот вдвоем. Если у тебя тема есть перед глазами, или тебе еще раз в чатик скинуть. Давай так вот пойдем по темам. Плавно я попытаюсь переходить между ними. Вообще, вот на выставке DevConfig, ну, там вообще по вебу было много элементов или нет?
Да, то есть, насколько сейчас сложу впечатление, DevConf рассчитан на веб-разработку, и там были веб-разработчики просто от разных бэкэнд-технологий.
Хорошо, а как там, например, использовали, вообще предлагали решать проблему совместимости с разными браузерами в старыми версиями? Если мы помним, на Яндекс.Субботнике там предлагали вообще, когда мы пишем какой-то элемент, писать для него общие стили, которые используются всегда, потом писать стили, которые используют, например, Chrome, ну, специфические для Chrome, для Firefox, для Opera, для Explorer, для 7, 8, 6, 9, 10 и так далее. То есть, были ли там какие-то такого рода акценты и какие-то рекомендации? Может быть, кто-то делился информацией, как же разрабатывать под кроссбраузерность и там под мобильные устройства, под немобильные, что-нибудь в этом стиле,
ну,
было?
Я тебя, наверное, разочарую, но, по-моему, ни одна из этих тем не затрагивалась. По крайней мере, я не попал на эти доклады.
То есть все считают, что мы сидим на последних версиях всех мобильных устройств и на последних браузерах
просто
и тому подобное.
Были другие акценты. Ну, другие доклады совсем не затрагивающие.
Понятно. К чему я это вообще повел? Потому что все мы помним такой Internet Explorer 7. И вот недавно появился магазинчик. Я даже сейчас на него дам ссылочку в наш чат. Этот магазин засветился тем, что он начал брать пошлину с тех, кто использует старые браузеры. В частности, Internet Explorer 7. И, по-моему, эта дополнительная комиссия составляет около 7%. То есть я, когда увидел такой подход, что, мол, приходите со старым браузером, мы тратим большие деньги, чтобы поддерживать их, платите комиссию, или переходите на новый браузер и заходите еще раз на наш сайт, пожалуйста, и покупайте уже без комиссии. И получается, что даже если заказать что-то там на $400, у тебя комиссия, ну, можно сказать, почти $30. Макс, как ты относишься к такому агрессивной политике? Да, я был просто очень счастлив, узнав об этом. Или, например, делать вообще, если у вас новый браузер, то мы даем вам скидку, например, там 5%. Ну или 5 это много, например, 2%. То есть если ты заказываешь на $1000, то это $20. Это гораздо дешевле, чем оптимизировать это под старый браузер. То есть такая политика очень даже положительная.
На самом деле оптимизировать придется, потому что клиенты, они как бы такие, они, может, и зайдут в старом браузере и заплатят. То есть вот именно скорее не бонус давать, а пенальти за использование старых. Потому что, то есть, ты тратишь лишние деньги, которые тебе нужно как-то возмещать.
Да, уважаемые наши слушатели, если вы как бы так не связаны с разработкой под веб, то вы наверняка не сталкивались с такой проблемой, но на самом деле, чтобы сделать поддержку 7-го, 6-го Internet Explorer, 8-го старых Opera, Firefox, то это действительно нужно очень много пройти, потому что каждый новый браузер, у него новые капризы или какие-то старые капризы он починил, и нужно, чтобы везде было одинаково. Но это представьте, что вы пишете программу под Windows, под Linux, под Mac, и вам нужно, чтобы везде было одинаково. То есть под Android, там, под iPhone какой-нибудь, под iPad. И у вас должно быть одно приложение, которое везде работает одинаково. То есть у вас выбор либо написать под все кучу приложений, либо делать одно такое оптимизированное под все. То есть вот примерно в этом русле мы с Максимом сейчас общались. Идея, в общем, мне понравилась и агрессивная. Я всеми руками за, и я даже буду, наверное, если ко мне обращаться за консультацией, я буду пропагандировать этот подход. Я думаю, что что-нибудь да получится. Конечно, некоторые покупатели могут обидеться на такую агрессивность, но тем не менее.
Но у них есть простой выход.
Да, у них есть простой выход, получить скидку, к тому же, как вариант. Тогда еще вспомним такой протокол, как FTP. Вот буквально на этой неделе электронная версия газеты «Компьютерные вести», ну, которая сейчас только электронная, опубликовала достаточно такую интересную статью. Я не знаю, как она, спорная, не спорная, я вот ее сейчас как раз открываю. Они рассказывают, почему же FTP должен умереть. О, видите, я уже в нос начал говорить. Почему FTP должен умереть? Да, придется лечиться. Что-то я чувствую, что у меня с каждой минутой все веселее и веселее. Так, не отходим от темы. Мы даже при смерти будем вещать. FTP должен умереть. Вот такой заголовок темы был в компьютерных вестях в последнем выпуске. И они здесь дали несколько пунктов, почему же это все-таки так. Я немного не согласен. Я считаю, что FTP, в принципе, хороший протокол. К сожалению, автор вот данной статьи, он рассматривает FTP протокол именно со стороны получения данных. То есть он акцентируется на том, что мне, чтобы получить данные по FTP, нужно слишком много команд обработать. А по HTTP я могу просто «дай мне, оно тебе отдало». В то время как он совсем не смотрит на проблему отправки данных. То есть если мы все живем в веб-мире, и один, почти практически единственный способ загрузки данных в веб – это FTP. Ну, конечно, альтернативный способ – это как-то через Dropbox там похимичить или же использовать панель управления, которая не всегда удобна. Но FTP-протокол, его можно...
А как же SFTP?
Вот, да, к сожалению, автор об SFTP практически ничего не упомянул. То есть у него был один такой пункт по SSL, но как-то он так вскользь прошел и все.
SFTP — это настройка над SSH, а FTP — это отдельно. Есть вот то, что вариант с SSL называется FTPS.
Да, кстати, давай так дам... Вот нам подсказывают, что есть еще WebDAV. Ну, к сожалению, WebDAV я на всех наших белорусских хостеров так и не увидел. На ActiveBuy они не поддерживают. Зато у Яндекс.Диска есть. Да. Это нам, кстати, комментарий прилетел из одного из сотрудника Яндекса. Давай тогда пройдемся по его утверждениям. Макс, я надеюсь, ты открыл статью, она у тебя перед глазами. Первое, он говорит, что весь текст по умолчанию передается в ASCII. Я не согласен. Все, что я вижу, по крайней мере, тот плагин к тому командеру, который передает, он у меня передает в бинарном виде. И все замечательно.
На самом деле, у FTP данные передаются в виде текста. Вот тот листинг, он выглядит, вот данные в том виде, как они передаются, они выглядят так, как будто ты набрал в консоли команду dir в винде, либо ls в Linux. То есть вот прям так и выглядит.
Я, например, смотрю на процесс передачи файла из клиента на сервер или с сервера на клиент. И он утверждает, что эти данные тоже по умолчанию, этот текст передается в ASCII формате. Хотя есть бинарный формат передачи данных.
Нет, проблема для вообще клиента вот именно распарсить те данные, которые ему пришли. То есть поэтому вот он пытается вот потому, что пришло, угадать, как у него эти колонки расположены. То есть они просто пробелом разделены на самом деле. То есть вот идет имя файла, пробел там размер файла, там пробел какие-то права на него. То есть в таком виде они передаются между сервером и клиентом. Вот, мне кажется, проблема именно в этом заключается, протокол FTP, что нету какого-то унифицированного формата вот передачи, допустим, этой информации.
Ну, в принципе, да, я с тобой соглашусь, да, это большая проблема. Тогда к следующей проблеме перейдем. Клиент должен прислушиваться к соединениям сервера. То есть, если рассмотреть режим работы FTP, то там есть два, активные и пассивные. Они отличаются тем, что, если я не ошибаюсь, в пассивном клиент инициализирует два соединения с сервером, а в активном клиент инициализирует соединение к серверу, и сервер инициализирует соединение к клиенту. Ну и, соответственно, ну, один канал они используют. Да, один канал они используют для передачи команд, а второй для передачи данных. И проблема в том, что если у вас что-то находится за фаерволом или за брандмауэром, то вам приходится пробрасывать порты, или же это сделать иногда вообще невозможно.
Да, я думаю, что просто протокол FTP создавался в то время, когда такой проблемы не было. Все были выделены айпишники, и их было очень много.
Да, кстати, вот эта статья, она начинается буквально с этого, что протокол передачи FTP, он появился в стандарте, который был в 85-м году, 1985-м. То есть ему уже вот почти 27. И он вот все еще активно живет в сети интернет. И в то времена о НАТах еще не думали. IP-адресов хватало, и проблема НАТов стала, когда уже действительно интернет зародился такой более-менее серьезный. Макс, только не говори, что ты меня тоже покинул.
Нет, я тебя не покинул. Я просто нечего добавить, на самом деле. Ну да.
То есть еще одна проблема — это фаервол. Что если у вас сервер закрыт за НАТом или за фаерволом, у вас сразу проблемы, как порты пробрасываться. Потом, то, что мы уже говорили, что данные передаются в открытом виде, в текстовом, и пароли тоже. То есть это такая проблема. И FTPS, в принципе, ее решает. Но, к сожалению, ActiveBuy не решает эту проблему. Я им написал в техническую поддержку «Хочу FTPS», они мне показали «Фигу, покупай выделенный сервер». Я сказал «Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз».
А они, наверное, вообще не поддержат FTPS. Просто FTPS и STP — это разные вещи.
Ну да, видимо, SFTP. Я немного... Либо я сегодня немного запутался, либо я тогда... В общем, у меня есть отмазка. Я немного приболевший, поэтому мне можно. Я буду сегодня говорить всякие гадости. И два последних пункта. Один из них, что для того, чтобы скачать файл через FTP, как я уже раньше говорил, нужно 10 операций, а для того, чтобы скачать этот файл по HTTP, нужно 3 операции. Ну, под операцией он подразумевает такой, как установить соединение, отсылать такую-то команду, получить такой-то ответ, отправить такую-то команду, получить содержимое, завершение работы. То есть в протоколе FTP действительно таких команд 10, даже 12, в то время как в HTTP это только установить соединение, отправить запрос, получить ответ. Тут же сразу он не поднимает проблему именно отправки файла на сервер, что для меня от FTP протокола наиболее важно.
Вот именно что. Я думаю, вся эта сложность предназначена для именно для поддержки двусторонней передачи файлов. Хотя, в принципе, что-то вроде подобия FTP-клиента можно организовать и с помощью HTTP загружают же файлы через HTTP-протокол. Там, открывают формочку, отправляют, Возможно, даже написать клиент, который будет вот точно так же работать, но пашет такой протокол. Но это нужно, чтобы и сервер поддерживал этот стандарт, и клиент.
Ну, в заключение автор говорит, что FTP протоколу нет места в 21 веке, и он должен умереть. И с этим высказыванием я в корне не согласен. Не то чтобы в корне, даже если мы посмотрим на все недостатки, которые мы увидели, в принципе, протокол-то нормальный. И мне он нравится, я не испытываю больших проблем при работе с ним. Макс, а твое мнение? Действительно ли он должен умереть, или все-таки он пока пусть поживет?
Пускай поживет, но вообще было предпочтительно его заменить с FTP. То есть FTP работает быстрее и проще в обращении. Хотя, наверное, под SFT меньше программного обеспечения. Допустим, тот же Total Commander по умолчанию не поддерживает SFTP только через дополнительный плагин, который нужно ставить. Ну, плюс там надо знать о ключах и так далее. То есть, что SFTP вообще никак не относится.
Тем не менее, можно поставить простую программку, вот как я, например, GitHub под Windows, которая мне все это настроила и все работает. Так что, да, замена есть, но... FTP, то, что он присутствует, это не критическое, и не нужно так кричать, что он должен умереть. Так что автору GreyCat, ну, немного не зачет с этой статьей, то есть он посмотрел только на отрицательные стороны, но никак не посмотрел вокруг этого. Нам еще комментируют, что лучший протокол для передачи данных — это торрент. Тоже есть свои плюсы.
Тогда... Ну, торрент — немножко другие цели, и он тоже не предназначен для заливки на сервер.
Да-да-да. Тогда пойдем немного по новшествам. Буквально пару дней назад, или может даже сегодня, или вчера, Discuss зарелизился на 12-ю версию, или, по крайней мере, активно пропагандирует использовать 12-ю версию. Мне пришло уведомление на почту. Discuss, если кто из наших уважаемых слушателей не в курсе, это вот как раз-таки наши комментарии, которые вы можете оставлять, и которые мы очень любим. По крайней мере, я очень люблю читать комментарии. Это всегда интересно.
Комментарий, на самом деле, очень приятный. То есть видишь, что твоим материалом интересуются.
Да, когда ты видишь, что твоим материалом интересуются, то ты сразу стараешься улучшать его качество и делать его больше и больше. А когда никто не интересуется, то зачем это делать? Так вот, не отходим от темы. Discuss, он частично зарелизился или перешел в новое состояние, 12-ю версию. Вот я бы хотел попросить Максима немного рассказать об этом, потому что он уже свой блог давно перевел на Discuss, 12-ю версию. Но даже вот сегодня, Макс, кстати, зайдя на твой блог, я увидел... Сейчас прямо захожу. Ох, что-то я даже по кнопкам промахиваюсь. Если я перейду в комментарии, то из-за чего я у себя не использую, он так и пишет: вы используете новый Discuss, отправьте нам фидбэк о проблеме или... расскажите нам о нем. Ну, то есть, отправьте нам фидбэк или проблему. То есть, вот это мне сразу не понравилось, я вернулся на предыдущую.
Я думаю, они просто предохраняются от возможных ошибок. То есть, ну, мало ли, какие проблемы возникнут, пользуясь продуктом новым, и чтобы пользователи могли разрешить или обратиться куда-нибудь в случае чего. Потому что, допустим, обращаться ко мне, если что-нибудь произошло с Discuss'ом, я, например, не буду знать, что это, потому что это не моя разработка.
Да, я согласен. Что я могу сказать по поводу 12-го Discuss'а? Вид у него приятненький, управлять им тоже интересно. Единственное, что он пока не поддерживает русский язык. По крайней мере, мне так и не удалось его на моем тестовом настроить под русский. Если на нашем блоге... Ой, я уже заговариваюсь. Если на нашем сайте Tground Bly я предыдущую версию кое-как локализовал на русский, то вот 12-ю версию пока с этим проблемы. Но, тем не менее, он развивается, и мне очень приятно использовать именно готовый продукт. И я даже уже задумался над тем, чтобы наш чат перевести в подобный продукт, который можно таким же образом прикрутить на сайт, чтобы он был отделен от сайта. То есть комментарии, они сами по себе. То есть как-то вот у меня переломилось состояние, что я хочу все сам, а вот я увижу, что есть хорошее достаточно решение. Но у меня осталась еще такая проблема. Я все-таки бы хотел хранить комментарии у себя на стороне. То есть каким-то образом, чтобы они как-то у меня хранились. Пускай бы я реализовал какой-то сервис и в настройках бы этих комментариев выдавал бы, ну, передавал бы ссылку на этот сервис, и эти комментарии бы через этот сервис получали бы какую-то нужную структуру, но чтобы они хранились у меня. Ну, вот я пока еще не дошел до состояния, когда хранить все где-то там, вне.
А что, если просто делать экспорт через каждое некоторое время? У них есть функция экспорта.
Ну, тоже вариант делать экспорта, но как-то вот... Может быть, это бы и решило, если это автоматизировать, естественно. Потому что руками каждый раз бегать, сходить экспорт, ну, как-то напрягает, если честно. Да, так что Discuss развивается, мы за ним активно наблюдаем. Если кто ищет комментарии, как прикрутить, используйте Discuss очень просто. Буквально там несколько строчек JavaScript кода, и у вас все работает. У нас есть еще одна тема WWDC 2012, но, к сожалению, Тимура нет. Все, что я могу сказать об этой теме, был презентован новый MacBook Air. Ой, нет, я прошу прощения, MacBook Pro. У меня сейчас Тимур будет гнобить, видимо.
MacBook Air тоже был презентован.
Да, то есть такой достаточно симпатичный, мне понравился, он такой тоненький. И, по-моему, же Apple подала патент на ноутбуки, которые колообразные, или как выразиться, дикий спасай. То есть, когда он сзади толстенький, а спереди он тоненький.
Клинообразный, я думаю.
О, клинообразный, да, совсем. То есть, вот на такие ноутбуки подавал патент, и вроде как этот патент, ну, могут принять. И тогда будут небольшие проблемы тех, кто производит подобные.
На самом деле, больше всего меня впечатлило... Это, ну, я так, краем глаза смотрел. Это новый MacBook Pro с Retina дисплеем, который там какое-то вообще невообразимое разрешение у них. То есть, что, как, что сделать с таким разрешением, допустим, на 15 дюймах, я не представляю. То есть, там 2800, по-моему, на что-то на 1500, что-то.
По поводу такого разрешения... Мне кажется, что оно очень будет востребовано на, например, на тексте. Вот как Тимур нам в чате говорит, что можно программировать, то есть, я так понимаю, уменьшить шрифт, ну, хотя это, возможно, не очень хороший вариант. Но, например, те же карты. То есть, у вас есть на карте какая-то деревенька, она написана, название ее написано мелким шрифтом, и вам, чтобы ее прочитать, вы... приближаете экран к себе, к глазам, и понимаете, что вы не можете разобрать, то на таких, в принципе, экранах у вас этот текст будет написан четко, и вы сможете разобрать. Конечно, альтернатива это зум, то есть поближе именно на самой карте, но тоже такой вариант. В принципе, возможно, смысл в этом есть какой-то.
Нет, смысл в любом случае есть, то есть будет все очень четко, все очень подробно, много всего влазит на экране при желании, либо можно увеличить, тогда все будет очень хорошо сглажено, все красиво, ну, то есть только такое применение.
Да, кстати, по поводу большого разрешения, мне бы сейчас очень бы не помешало бы побольше разрешения, чем 1920 на 1080, потому что у меня двух мониторов. Вот у меня 1.24, 1.17, но банально не хватает, чтобы разместить все необходимые элементы для ведения подкаста. Так что большое разрешение — это хороший плюс.
Прикупи себе 30-дюймовый монитор.
Не,
там,
я пока
2,5
такого не дожил. Что у нас тут еще одна тема осталась? Беларусь в финале Google Code Jam. Недавно тема на онлайнере была. Макс, догадайся, кто это?
На Митейский?
Нет. Митейский, так, по-моему, уже почти не кодит. Короткевич, да. Геннадий. Помнишь такого мелкого был, который с 5 класса, по-моему, там на республиках брал дипломы. Вот,
да,
так что
помню.
Он поедет в главный офис Google, и там будет бороться за 10-тысячный приз от Google за первое место. Так что будем болеть за него. Он, кстати, единственный из Беларуси. Что еще?
Можно
мне понравилось.
Удачи, да.
Да, пожелать удачи, будем болеть. Что еще мне очень понравилось с этой новости, это то, что там провели статистику. 17% участников Google Code Jam это были из Индии. и ни один из них не прошел в финал.
Ничего себе. Неожиданно вот. Даже как-то.
Да, то есть буквально каждый пятый человек. Вот такие вот проблемы. Да, если, уважаемые слушатели, вы не совсем понимаете, что значит Google Code Jam, это примерно... Это олимпиада по программированию, по спортивному программированию. Если вы помните, мы несколько выпусков назад освещали одно из подобных соревнований, такое как ICM, студенческая олимпиада по программированию командная. То вот Google Code Jam это примерно то же самое, только немного другие правила. Но суть такая же, то есть решаются какие-то задачи именно на скорость. Он из Гомеля, это то, что вот нам сейчас в чате пишут. Так что продолжаем болеть за Гену. Кстати, Макс, ты, по-моему, уже участвовал в Google Code Jam. Не прошел, я так понимаю.
Да, я что-то совсем плохо в этом году не ушел дальше первого раунда. В прошлом году было лучше, я не ушел дальше второго раунда. Но все равно, то есть поучаствовать в любом случае было интересно.
А я как-то вот этот для меня отборочный тур в этом году прошел мимо буквально. Я даже его не заметил. Но в следующем году надо постараться маечку взять. Я смотрю, что в принципе все темы, которые мы хотели обсудить, мы обсудили. Единственное, я хочу бросить камень в нашего хостера ActiveBuy. Они мне недавно прислали спам. Точнее, не совсем они. И мне пришло письмо от какого-то человека, который занимается бизнес-школой. И предлагал прийти к нему на занятия в этом в этой бизнес-школе. Почему я решил, что это от ActiveBuy? Потому что там так и было написано, что... Сейчас я даже... Минутку подождите, я открою это письмо. И вам даже частично его зачитаю. Вот. Письмо адресуется сразу от ActiveBuy. Technology. И пишут сразу: добрый день, меня зовут так-то, наша компания такая-то, является партнером компании Active Technologies, то есть ActiveBuy. И дальше письмо, что у меня такая-то школа, я пишу письма редко, приходите ко мне в бизнес-школу расти за денежки, мы начинаем тогда-то и тогда-то, и у вас будет колоссальная прибыль. Такой наглости от хостера я вообще не ожидал. Надо будет им гневное какое-нибудь письмо состряпать. То есть это вот мой булыжник очередной в этот в ActiveBuy.
Переходи на Rackspace.
Да на Rackspace дорого .NET проект хостит. Ты что, если здесь он мне обходится $20 в месяц, то там я в 50 с трудом втянусь. Конечно, если у меня будет какой-нибудь спонсор, или я выиграю как Lingvaleo 3 миллиона на развитие своего проекта долларов, тогда да, я, конечно же, с удовольствием. Да, если, уважаемые слушатели, вы хотите изучить английский, воспользуйтесь таким сайтом, как Lingvaleo. Сейчас я даже ссылку дам вам в чат. Вот этот сайт. Очень хороший, мне он нравится. Я себе даже купил Gold Status. Учите там английский, очень просто, очень понятно, очень интересно. Они недавно выиграли, или не знаю, получили $3 миллиона на свое развитие. Так что он будет развиваться колоссальными темпами, я считаю. Не проходите мимо. Предлагаю перейти к темам наших слушателей. И мы как раз, вот я думаю, минут за 10-15 их и прикончим. Потому что тут их, в принципе, немного. Первая тема от нашего постоянного слушателя. Asus представила почти 19-дюймовый планшет Transformer. До какого размера вообще могут дорасти подобные устройства? Ну-ка.
Ну, я думаю, они уже доросли до размера стола на примере Microsoft Surface. Вот.
Но тут же это как бы такой компьютер переносной, все-таки мобильное что-то.
Ну что, стол тоже можно подвинуть.
Ну да, нормально. Да, кстати, вот о таких решениях я себе последний раз взял ноутбук 13 дюймов, и я им очень доволен. Мне экран выше крыши хватает, и мне программировать удобно на нем. По поводу того, таскать с собой такую большую громадину, ну это для начала нужно сумку, то есть ну, проблема в переносе. Но если вот подобный трансформер с меньшим экраном, то он вполне удобен. У нас даже в компании был человек, который купил вот такой планшетик и к нему клавиатуру. То есть вот прямо как вот здесь и показано. То есть захотел, достал экран, у тебя планшетник, захотел, вставил его в клавиатуру назад, у тебя полноценный компьютер. Ну, а то, что вот они уже начали гнаться за разрешением, мне кажется, оно не выживет, и они, планшеты будут, не больше 11 дюймов. Потому что дальше как-то, пока я не вижу смысла. Хотя, в принципе, Макс, как замена компьютера, подержать его на пузе, может быть, и есть смысл.
Не знаю, по-моему, держать на пузе больше, чем 11 дюймов, довольно неудобно. 12, 13. Он должен весить еще прилично с таким-то размером. Тоже стоит учитывать.
Ну тут смотри еще на то, на кого он рассчитан.
Рукой держать, как-то его придерживать одно, а второе, и чтобы можно было нажимать. А когда он такой огромный, его попробует одной рукой удержи. Не, ну с подставочкой он получается обычный монитор. Кто это поставил на стол, он стоит. Ну, в таком положении понятно. Но смысл тогда делать из этого планшет?
Тут же он может преследовать разные цели. Помнишь, Google все активно пыталась выпустить ноутбук на Chrome OS? Но, к сожалению, пока ничего толкового у них не получилось. Да, они там что-то запустились, но пока нет. Такое решение, оно, в принципе... Да, возможно, что-то есть, но как-то так активно не пиарят. Да, там есть какая-то рекламка, но не так грозно, как все остальные. Такой большой планшет, он, в принципе, у него есть какая-то аудитория, например, полежать там, фильм посмотреть или там почту проверить. То есть такие базовые команды, вот как с телефоном, да, когда тебе не нужно ни доступа к файловой системе, ни работы с документами серьезной. Хотя, в принципе, и тут можно работать с документами. Может, что-то есть. Мы просто сейчас не можем оценить, потому что с ним, во-первых, нужно поиграться и понять, какую нишу он преследует и какие задачи он хочет решать. Потому что понятно, что 11-дюймовый он решает задачу мобильности, а 18-дюймовый он, например, решает задачу замены домашнего компьютера. Вот как, ну, возможно, сейчас есть, начали ноутбуки вытеснять полноценные такие здоровые десктопы, то
они уже активно
вполне возможно...
вытесняют, давно уже.
Да, активно вытесняют. То, возможно, сейчас вот эти вещи именно вытесняют ноутбуки. Но понятно, что ноутбуки... Ими пользуются и IT-подкованные люди, которым будет на ноутбуке с нормальной клавиатурой, которая, если ты нажал, то там кнопочка утопилась, будет гораздо приятнее работать. Хотя уже есть экраны, в которых такие кнопочки туда-сюда гоняются, то есть поверхность такая шуршавая. Так что ответить на вопрос нашего слушателя сложно. Мы не такие аналитики, как нам хотелось бы. Но на данном этапе мы не видим позиционирования такого планшета именно для мобильности и даже смутное его позиционирование для домашних условий. Возможно, что-то изменится немного позже. Максим, ты со мной согласен?
Да, конечно. Посмотрим, что будет дальше. Будет интересно, я думаю.
Да. Вот следующая твоя тема. Google предложил новый код HTTP 451.
Да, проскочила новость такая, что Google отправил в этот центр сертификации, как он там называется, забыл, о том, что чтобы добавить в протокол HTTP новый код 451, который будет выдаваться в том случае, если страница заблокирована по требованию правообладателя каким-то требованиям закона. Вот. Самый ближайший подходящий код, который имеет похожее значение, это 403, значит, нет прав. Но различие с этим, что 403 отдает сам сервер, а 451 будет отдавать какой-нибудь промежуточный прокси-сервер, допустим, который стоит у провайдера. И, то есть, который будет заранее сообщать, что сервер оригинальный, которого ты спрашиваешь, запрос даже не получил, потому что нельзя. Вот. Ну и символичное название, символичный номер, отсылка к Рэю Брэдбери и его 451 по Фаренгейту.
посмотрим, что из этого выйдет, потому что сейчас очень много борьбы с легализацией. Уже заговариваюсь, кошмар. Пора заканчивать. Так что, да, коды интересные. Спасибо, Максим, за вот за его информацию. Так что, кто знает, возможно, уже в скором будущем будут блокировать до подхода к серверу. Кстати, я заметил, что многие сайты очень наплевательски относятся к кодам возврата и всегда возвращают код 200, даже когда... Ну, 200, если кто не знает, это все хорошо. Даже когда, например, страница не найдена вместо 404-го или там, когда серверная ошибка произошла, это 500-я, то они возвращают тоже 400-ю и прямо там пишут: «Извините, там серверная ошибка». То есть можно вернуть код возврата 500-й и написать: «Извините, серверная ошибка», что-то такое. Но хотя все эти оптимизации, они же больше для поисковых систем и для роботов.
Мне просто интересно, сколько из веб-разработчиков помнит больше четырех кодов?
Ну, то хотя бы ключевые. На самом деле
там очень много.
Да, их очень много. Ну, ключевые, но да. Хотя бы ключевые.
На самом деле...
То есть редирект, я уже слова не могу выговаривать. Короче, перенаправлен навсегда, не найден, запрещен, ошибка, сотые, не помню коды, что сотые означают?
Они тоже не помню.
Сотая сеть.
Они
да,
ну, совсем очень... редко. По-моему, они то прокси-серверами используются для каких-то своих целей.
Нет, там 5 ключевых групп. Одна это серверные ошибки, это 500-е. 400-е это ошибки клиента. 200-е это что все хорошо. 300-е это, по-моему, с перенаправлением связано. И 100-е что... Ну, в общем, неважно. В общем, посмотрите, кто пишет веб-приложение, но пообращайтесь с этими HTTP-кодами более гуманно. Хотя, Макс, хочу тебе сказать, что на своем проекте я также наплевательски на них отношусь, по крайней мере, на часть из них. 500-е я возвращаю очень хорошо. А на все остальные как-то
так... Сервер за тебя их хорошо возвращает.
Ну да, там главное не поймать эксепшн и его пробросить дальше.
У нас, на самом деле, так вспомнил, было много проблем допустим, с кодовым перенаправлением. Когда SEO... отдел требует, чтобы был 301 код, который означает, что перемещено постоянно, а потом требуется изменить это поведение, и внезапно оказывается, что некоторые браузеры на самом деле больше не обращаются к этому адресу, потому что они знают, что перемещено постоянно, значит, на ближайшие 100 лет туда вообще не стоит заглядывать. То есть с этим нужно быть очень тоже осторожным.
Вот у нас две темы небольших, тоже от одного из наших постоянных слушателей. Чем отличается Яндекс.Субботник, кроме тем, от твоего DevConf'а? Мы, в принципе, уже ответили.
Ну, на самом деле,
вот тут еще про кофе брейк был очень такой хороший момент. Вас там кормили на этом, на DevConf'е? И как по сравнению с Яндекс.Субботником?
Яндекс.Субботник, на самом деле, я до кофе так и не добрался, а на DevConf'е с этим проблем не было. То есть там стояло много кофемашин, можно было подойти, там печеньки всякие, бутерброды, ну и плюс полноценный обед. Вот, то есть там в этом плане они хорошо подошли к этому вопросу.
Вот. Ну, у Яндекс.Субботника еще была проблема, что слишком много народа, и вот место, где выставлены были все вот эти угощения, но оно банально не рассчитано на то, что там вообще передвигаются. Оно рассчитано на то, что там люди либо выходят, либо входят, но не ходят по кругу. Вот это была очень-очень большая проблема.
Ну, да, в конце места было гораздо больше, поэтому такой проблемы и не возникало. То есть там было очень много залов, много места. Хотя на некоторые доклады было не попасть. То есть народ даже стоял, не сидел в проходах, чтобы послушать.
Ну, наверное, на такой, как про PHP 4.2, ой, 5.2, если я не ошибаюсь, или 5.4. 5.4. Я уже запутался. Да, 5.4, прошу прощения. То есть, в принципе, DevConf мы уже оценили, что в принципе выступил на шестерочку по 10-балльной. И наш последний вопрос, которым мы закончим наше сегодняшнее вещание. Новый клиент Skype под Linux. Я так понимаю, что ты его прямо сейчас и используешь.
Да, прям совсем совершенно неожиданно. Не прошло и 10 лет. Я даже не вспомню, когда...
А все, кстати, боялись, что Microsoft не будет выпускать клиентов Skype под Linux.
Да, и это было особенно неожиданно, поэтому... Ну, как-то сегодня пришла новость, что Skype под Linux, он похож на виндовскую версию теперь, пятую. То есть с одним окошком. Или сколько там окошек.
Ну, вот. Там либо одно, либо нажимаешь на кнопочку, у тебя их много.
А, нет, тут, получается, есть отдельное окошко со списком контактов и окошко с чатами. Я попробовал, удобно. Он даже... Не пришлось мучиться с веб-камерой. Раньше там был специальный workaround, написан на многих сайтах, как запустить веб-камеру под скайпом. То есть там нужно было пару строчек дописать в конфигах и так далее. И сейчас с этим проблем вообще не возникло. Как родная практически запустилась.
К теме о скайпе. Если ты помнишь, Макс, буквально недавно Microsoft анонсировал такую вещь, как реклама в скайпе. То есть, когда идет голосовой или видеочат, то вам еще будет сбоку показываться какая-то реклама, которая как-то интересна и тебе, и мне. Ну, то есть, двум собеседникам. Я вот сейчас специально... Раньше я скайп прятал куда-то, чтобы место не занимал, но сейчас я специально его поставил на видное место и весь выпуск наблюдал. Рекламу мне никакой не показала. Видимо, я еще не обновился на версию, или они еще не внедрили это окончательно. Но в будущем... Да, в будущем Microsoft планирует сделать так, что при общении через скайп вам еще будет показываться, ну, естественно, без звука, возможно, просто картинки или фотографии, например, плаката к фильму или еще что-то, ну, которое вам, возможно, будет интересно. Соответственно, получать за эту рекламу денежки какие-то. Вот такая вот политика. Не знаю, хорошо, плохо.
Переубедить Microsoft нас все равно не получится.
Я думаю, что для платных учетных записей, то есть у тех, у кого, например, будут какие-то денежки на счету, или дополнительную опцию за там 10 центов в месяц мы отключаем эту рекламу у вас, или там, то многие корпоративные пользователи именно заплатят, чтобы рекламы не было. Потому что когда ты общаешься с заказчиком по скайпу на какую-то там тему проекта, и заказчик интересуется там аниме, и тут вам такой в разговор, картинка анимешная. А не хотите ли вы поговорить об аниме? Ну, как-то так будет смешно. Так что в скайпе...
Разбор голоса делать, чтобы подходящую тему выбирать. Ну, то есть как они это реализуют,
я думаю,
нужно отдельно смотреть.
Это будет через Facebook. У них же уже Facebook есть. Ну, в смысле, интеграция скайпа с Facebook. То есть ты, когда ставишь скайп, обычную версию, не бизнес, то там еще отдельная закладка «Контакты», «Последние сообщения» и еще одна закладка «Facebook». И в этой закладке ты прям можешь подключить свою учетную запись из Facebook, и у тебя чат Facebook будет в твоем скайпе. То есть вот такая вот возможность. И как-то уже по связям с твоими друзьями, у тебя же там наверняка есть где-то интересы указанные, уже можно определить, что тебе интересно, и найти какие-то пересечения интересов у этих двух людей, которые общаются между собой.
Потому что для показа рекламы нужно включить эту интеграцию. Надо попробовать.
Может быть. У меня, кстати, бизнес-версия, потому что я Facebook как-то недолюбливаю, но чувствую, что нужно переходить туда, потому что там тоже есть какая-то аудитория. Я думаю, вот на этом... как бы на рассказе о скайпе стоит и завершиться. Еще раз, Максим, спасибо тебе за то, что пришел, рассказал. Надеюсь, если у тебя будут еще какие-то интересные темы, ты к нам придешь. Надеюсь, тебе было не скучно. По крайней мере,
мне
понравилось
скучно
общаться с тобой.
Будет что-нибудь интересное, приду обязательно.
Да, так что тоже пиарь нас в своем бложике. Напоминаю, блог Дикмакса — это dickmax.name. Очень простой. Заходите, тоже смотрите. Пишет достаточно часто. Я даже удивился. Я думал, его хватит ненадолго. А тут вот прямо
как я удивился.
Уже надолго. Так что заходите, смотрите. Ну что ж, уважаемые слушатели, попрошу вас оставлять побольше комментариев, отзывов, отправлять ссылку нашего сайта своим друзьям. Если вы не заметили, я думаю, что, наверное, все заметили, мы пока не страдаем агрессивной рекламой и не пиаримся. Это связано с рядом причин. Вот как вы заметили, сегодня у нас Тимур упал. Форс-мажор. То есть у нас техника еще не совершенна. Мы в ближайшее время собираемся оснастить, по крайней мере, нашу вещающую студию новыми микрофонами, нормальными, каким-то новым железом, которое улучшит этот звук. Улучшит именно систему записи, резервного копирования. Ну а потом уже, когда вот встанем более-менее на ноги и наберемся опыта, и где-то выпуску, не знаю, какому, может быть, к десятому, сейчас десятый, выпуску к двадцатому уже начнем более-менее пиариться. Да, еще, уважаемые слушатели, скорее всего, в ближайшее время я буду делать маечки с логотипом Antiground BY и с тому подобной надписями. Если вы желаете себе такую маечку, отпишитесь в комментариях.
Вот я
посчитаем.
Сразу, что желаю.
Да, я очень рад. Мы просчитаем, сколько у нас желающих, сколько мы можем себе позволить на данный момент в наш бюджет. Возможно, мы сделаем просто маечки со скидкой от себестоимости. Ну, в общем, если есть желающие на маечки Antiground BY или на кружечки с нашим логотипом, мы будем очень рады. Естественно, что часть из них мы будем дарить, а часть из них мы будем раздавать за какое-то вознаграждение. Там будет видно уже, как договоримся. То есть отписывайтесь в комментариях, если желаете. Спасибо, что нас слушали. 14 июня 2012 года. С вами был 10 выпуск белорусского подкаста Antiground BY. Приходите в следующий четверг. Будем рады. Всем счастливо.
Спокойной ночи.